«Крёсток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радиои Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
В эфире совместная Центральноазиатская программа «Перекрёсток». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Приветствуем вас.
В очередной программе «Перекресток» вы услышите следующие репортажи о важных событиях, произошедших и происходящих в странах Центральной Азии, и мнение экспертов о них.
Правозащитники призывают мировое сообщество защитить тысячи политических узников, заключенных в тюрьмах авторитарных режимов Центральной Азии.
В Казахстане началось судебное разбирательство вокруг имени и роли исторической личности казахского зарубежья Мустафы Шокай.
Вернется ли Ташкент к союзническим отношениям с Россией на фоне очередного, третьего восхождения Владимира Путина во власть?
Уважаемые слушатели, далее наши коллеги из казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Азаттык» и наши корреспонденты на местах более подробно расскажут об этих и других событиях. Сегодня программу ведут Султанхан Аккулы
и Айнура Джекшегызе.
Оставайтесь на волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Азаттык».
На заседании Хельсинской комиссии США, прошедшее 15 мая, активисты и правозащитники призвали мировое сообщество защитить тысячи политических узников, заключенных в тюрьмах авторитарных режимов Центральной Азии. Председатель Хельсинской комиссии конгрессмен Кристофер Смит в числе политических заключенных Туркменистана назвал имена Анакурбана Аманкылычева и Сапардурды Хаджиева.
В числе этих 50 человек, которые были арестованы и осуждены по так называемому делу о покушении на Сапармурата Ниязова в его бытность президентом Туркменистана, о которых в течение почти 10 лет не было и нет никаких сведений, были названы имена бывшего министра иностранных дел Туркменистана Бориса Шихмурадова и бывшего дипломата Батыра Бердыева.
Наша коллега с туркменской службы Алтын Магауина связалась с супругой Бориса Шихмурадова Татьяной, которая ей рассказала о попытках найти какие-либо сведения о своем муже.
Татьяна, 15 мая на заседании Хельсинской комиссии США выступил председатель этой комиссии конгрессмен Кристофер Смит и в числе других политических заключенных назвал имя вашего супруга Бориса Шихмурадова. Как известно, Борис Шихмурадов с остальными активистами был арестован в 2002 году в связи с так называемым покушением на бывшего президента Туркменистана Сапармурада Ниязова. И с тех пор о нем его родные и близкие не могут получить никаких известий. Как вы думаете, выступление конгрессмена Смита может повлиять на то, чтобы вам все-таки предоставили информацию о вашем супруге?
Я думаю, что, в принципе, можно на это рассчитывать, и я на это надеюсь, потому что, как вы понимаете, прошло уже практически 10 лет, и те адресаты, к кому я обращалась с просьбами оказать содействие в получении, ну, по крайней мере, информации о том, жив мой муж и где он находится, я не получила. Поэтому любая воля, как говорится, политическая воля представителей зарубежных стран, она для меня очень важна, потому что в настоящее время я не вижу поддержки в России. Несмотря на то, что я и мой муж, мы являемся гражданами России, но за все без малого 10 лет никакой реальной помощи, никакой реальной поддержки от российских властей я не получила. Тем более, что мы имеем уже факты того, когда вмешательство американских сенаторов помогали освободить из психиатрических лечебниц, из мест заключения туркменских диссидентов, правозащитников. Мы об этом знаем, и мы очень благодарны американской стороне за такую поддержку.
Татьяна, а вот с тех пор, как Бердымухамедов пришел к власти в Туркменистане, сколько раз к нему вы обращались? Напрямую или через российское посольство?
Через российское посольство я не обращалась. Я писала Бердымухамедову минимум 4, может быть, 5.
А к российскому президенту вы пытались обращаться?
К российскому президенту и в администрацию президента, и лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву я обращалась, и, как правило, я старалась приурочить это к встрече между Медведевым и Бердымухамедовым. И я очень рассчитывала, что, возможно, этот вопрос поднимется. Мне тогда дали ответ, что во время переговоров Дмитрия Анатольевича Медведева с президентом Туркменистана вопрос об этом не поднимался, понимаете как? То есть они мне не говорят, они не хотят об этом говорить. Тем более сейчас, после того, как к власти пришел Владимир Путин, эти события произошли в то время, когда он был президентом России, он в курсе всех этих событий, он после этого неоднократно встречался с президентом Туркменистана, ему это не нужно, он не хочет этим заниматься, а раз не хочет заниматься этим президент, то кто будет из подчиненных поднимать этот вопрос?
Татьяна, а вот в какие международные организации вы обращались по поводу задержания Бориса Шахмурадова и по поводу того, что в течение 10 лет вам вообще не дают никакую информацию о нем?
Ну, вы знаете, что в свое время я как-то очень рассчитывала на помощь со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я дважды принимала участие в работе совещаний ОБСЕ и даже выступала на одном из этих заседаний, рассказывая о том, что в Туркменистане нарушаются права человека. Я пыталась завязать контакт с представителями Красного Креста, регионального представительства. Я знаю, что руководство этого регионального представительства уже несколько раз посетило Туркменистан. Просто дело в том, что по их статусу Красный Крест не публикует отчетов своих. Поэтому я после каждого визита представителей Красного Креста пишу и задаю вопрос, поднимался ли этот вопрос, была ли возможность встретиться с заключенными. Но, как правило, мне отвечают, что пока, так сказать, у нас идет наработка в контактах. Они очень рады тому, что Туркменистан наконец пустил на свою закрытую территорию представителей Красного Креста. До недавнего времени об этом, в общем-то, мечтать не могли. Поэтому они очень осторожны, и они пока не могут сообщить ничего конкретного. Я подавала жалобу в офис Верховного комиссара по правам человека. С этого времени уже прошло более года. Я обратилась с жалобой на то, что Туркменистан нарушает Конвенцию о политических и гражданских правах в отношении моего мужа и также в отношении меня. Эту жалобу рассмотрели, эта жалоба была отправлена в Туркменистан для дачи комментариев по этому поводу. Сказали, что пока никакого ответа нет. Если нет результата, то как вообще дальше, а что дальше? Вы знаете, Алтын, вот первое время, я говорю, вот 10 лет прошло, это мне, я сейчас когда думаю об этом, мне аж страшно становится. Первое время я думала, что нужно вот требовать того, чтобы человека освободили. На втором этапе я стала думать уже о том, что надо требовать того, чтобы пересмотр дела был. Потом, и вот так вот дальше, вот сейчас самое главное мое желание узнать, он жив и где он находится. Вот и все.
Вы слушали интервью с Татьяной Шихмурадовой, супругой Бориса Шихмурадова, осужденного по делу о покушении на бывшего президента Туркменистана Сапармурада Ниязова, проведенное нашей коллегой из туркменской службы Алтын Магауиной.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода. Продолжаем программу.
В пятницу в Казахстане закончилось судебное разбирательство вокруг исторической роли и мести Мустафы Шокая.
Суд начался по иску автора и режиссера документального фильма «Дорогами Мустафы Шокая» Касымхана Бегманова за негативное мнение об исторической личности казахского зарубежья Мустафы Шокая, который был оппонентом советской власти в первой половине 20 века.
Касымхан Бегманов требовал взыскать более 30 тысяч долларов с журналистов газеты «Флэш» в городе Усть-Каменогорске за то, что его героя Мустафу Шокая назвали пособником фашистов. Ответчики же говорят, что вправе иметь свою точку зрения. Суд, который закончился в прошлую пятницу, не удовлетворил иск Бегманова. Отметим, что предлагаемый вам репортаж Светланы Глушковой из Астаны был передан до завершения этого суда.
Документальный фильм о Мустафе Шокае показали в прошлом году в Усть-Каменогорске. Инициатором презентации выступила городская администрация. Масс-медиа в рамках госзаказа предлагали осветить это мероприятие за деньги. Журналисты частной газеты «Флэш» фильм посмотрели, но писать хвалебную статью не стали. Вместо этого опубликовали два критических материала. В одной из этих статей ее автор Денис Данилевский и по совместительству главный редактор газеты написал, что в годы Второй мировой войны Мустафа Шокай сотрудничал с гитлеровской Германией. Из пленных красноармейцев он создал «Туркестанский легион», который должен был брошен на борьбу с советскими войсками. Журналист называет Мустафу Шокая фашистским прихвостнем, стоявшим по другую сторону окопа. Подобные выводы журналистов не понравились режиссеру фильма Касымхану Бегманову. Он считает, что газета распространила негативную информацию о его фильме и оскорбила его лично.
У них точка зрения – это устаревшая точка зрения. Мустафа Шокай – это национальный герой. Я специально по всему миру искал его недостатки. 8 стран объехал и не нашел вот недостатков. Это обидно вообще, понимаете?
По словам режиссера, он не снимал фильм о деятеле, который в годы войны сотрудничал с фашистами, а снял фильм о политике, который верно служил казахскому народу и был предан идее его независимости. Но эти тезисы главный редактор газеты Денис Данилевский трактует иначе. Он говорит, что газета никак не оскорбляла автора и режиссера фильма, а привела общеизвестные факты. По его мнению, это судебное разбирательство – бесперспективное дело, так как в суде им придется спорить, кем является Мустафа Шокай – героем или злодеем. Денис Данилевский уверен, что здесь вопрос идет не сколько об исторической личности, а о том, может ли человек высказывать свое мнение или нет.
Исторической личности разные мнения могут быть. Он понимал, что снимает фильм такой противоречивой личности. Мнение было самое неоднозначное. Достаточно в интернете набрать по историке Мустафа Шокай, там тысяча его и пособников фашистов он называет героем. Мы считаем, что он пособник фашистов, но мы это мнение высказали.
Денис Данилевский, историк по образованию, в своей статье делает ссылку на работы доктора политических наук Бахыт Садыковой. Она, по его словам, писала, что имя Мустафы Шокая при советской власти связывали с Туркестанским легионом и его посещением лагеря военнопленных в Германии, где он проводил разъяснительную работу среди них и составлял списки отобранных им военнопленных. Но доктор политических наук Бахыт Садыкова не спешит вставать на чью-либо сторону в этом споре. Она считает, что режиссер и журналист преследуют свои цели, ввязавшись в этот конфликт, и хотят заработать себе очки на горящей теме Мустафы Шокая.
Данилевский пишет там так. Мой дед пропал без вести, а отец Михеева участвовал в войне. Поэтому, говорит он, нас возмутило, что из Мустафы Шокая делает героя. Вот поэтому я не хочу высказываться. Если нужно будет высказаться, то только в том случае, если Данилевский и Михеев доказывают, в этом виноват Мустафа Шокай.
Не успел начаться суд, как оппоненты начали жаловаться на угрозы в свой адрес. Главного редактора газеты Дениса Данилевского пригрозили убить, если он не извинится. Сообщения о расправе с ним и членами его семьи были опубликованы на форуме сайта газеты и надиктованы неизвестным на автоответчик редакции, говорит Данилевский. О неприятных звонках на домашний телефон и оскорблениях в свой адрес говорит и Касымхан Бегманов. По его словам, это началось после того, как его исковое заявление выложили в интернете. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вернется ли Ташкент к союзническим отношениям с Россией в связи с возвращением Владимира Путина в Кремль? Это следующая тема нашей программы.
Это не риторический вопрос. Дело в том, что президент Узбекистана Ислам Каримов все еще считает, что с Путиным можно пойти на разведку. Эту мысль он выразил на двусторонней встрече, которая состоялась 15 мая в рамках неформального саммита Содружества независимых государств.
В ответ на эти слова Каримова Путин сказал, что Россия относится, всегда относилась и намерена в будущем относиться к Узбекистану как к одной из ключевых стран в регионе.
По тону и лексике высказывания президента Узбекистана можно предположить, что с историческим, по его мнению, возвращением Путина на президентскую должность отношения Москвы и Ташкента серьезно изменятся.
Так ли это? Вернется ли Ташкент к союзническим отношениям с Россией, о чем в ноябре 2005 года в Москве был подписан соответствующий договор? Эти вопросы корреспондент узбекской службы Радио Свободной Европы, радио Азаттык Сарвар Усман задал узбекским и российским политологам.
На встрече с Путиным Каримов всячески убеждал первого в своей искренности.
Действительно, я в вашем лице вижу человека-прагматика. Человека, который реально смотрит на то, что происходит вокруг.
По мнению узбекского политолога, политического эмигранта, проживающего во Франции, Камалетдина Рабимова, можно верить искренности Каримова, когда он поздравляет Путина с третьим сроком, потому что сам он остается бессменным президентом уже более 20 лет. Но во всем остальном, и в частности, в вопросе возврата к союзническим отношениям, сказать то же самое сложно.
Каримов и Путин итфакшилике кайтши ихтималдан жуда хам узак.
Возврат Каримова к союзническим отношениям с Путиным маловероятен. Дело в том, что в 2005 году, когда он подписывал договор о союзнических отношениях, перед Каримовым стояла конкретная задача – сохранить режим после андижанских событий, спасти режим от полной изоляции. А сегодня та задача полностью выполнена.
Говорит Рабимов. По его мнению, Каримов будет стараться не идти на открытый конфликт с Путиным, но и в то же время будет и дальше игнорировать его инициативы, такие как Евразийский союз. Алишер Илхамов из Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета также, как и его коллега из Парижа, считает, что Каримова к подписанию договора о союзнических отношениях с Москвой подвигли андижанские события. Говоря о характере сближения Ташкента с Москвой в 2005 году, Ильхомов сказал.
Ну, я думаю, что сближение с Россией носило эпизодический характер и не было частью какого-то долговременной стратегии, которую Каримов придерживался с самого начала своего правления, которая заключалась в таком систематическом шагах по дистанцированию от России, поскольку с точки зрения внешних угроз, с точки зрения Каримова, Россия представляется один из его источников. Один из источников безопасности страны, ее независимости и правления самого Каримова.
Говорит политолог из Лондона Алишер Ильхомов. Эксперт Московского центра Карнеги, политолог Алексей Малащенко считает, что в отношениях Каримова с Путиным не приходится ожидать серьезных качественных изменений.
А я не знаю, какая будет динамика отношений. Я думаю, что никаких качественных изменений не произойдет, потому что Путин останется Путиным, а Каримов останется Каримовым. Тем самым Каримовым, который не хочет участвовать ни в Евразийском союзе, ни тем Каримовым, который бы мог что-то сделать для более активного своего присутствия в ОДКБ.
На вопрос радио «Азотлить» о перспективах Евразийского союза, в который Каримов не торопится вступать, Алексей Малащенко ответил так.
Вы знаете, что это все пока что большая утопия. И в Узбекистане это очень хорошо понимают. Пока что есть достаточно прочные российско-казахстанские отношения и примкнувшие к ним Беларусь. А все остальное поживем, увидим.
Это был российский эксперт Алексей Малащенко. По мнению Камалетдина Рабимова, на перспективу отношений Москвы и Ташкента нужно смотреть через призму предстоящей смены власти в Узбекистане.
Узбекистан хакимет алмашину палласи яклашиб барепти. Мана шу хакимет алмашину палласида.
Узбекистан приближается ко времени смены власти. И в такой момент, если вы заметили, не только Россия, но и Запад старается улучшить отношения с Узбекистаном. Влияние Путина в вопросе подбора преемника Каримову больше, чем у других государств и политиков. Исходя из этого, можно предположить, что будет иметь место какое-то давление со стороны Москвы. Но я думаю, они не приобретут ультимативных форм.
Албатта ма'lum bir bosimlar bo'ladi. Lekin bu misli ko'rilmagan va o'sha ultimatum formasidagi bosimlar bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Говорит узбекский политолог, политический эмигрант, проживающий во Франции, Камалетдин Рабимов.
Это был рассказ нашего коллеги из узбекской службы Сарвара Усмона.
Далее в программе.
23-летняя жительница США вынуждена покинуть Кыргызстан в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Таджикские спортсмены готовятся к участию на Олимпийских играх в Лондоне.
Оставайтесь на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
В студии Султанхан Аккулы из казахской службы.
И Айнура Джекшигзе из киргизской редакции.
23-летняя жительница города Ош вынуждена покинуть Кыргызстан в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Она вынуждена сделать это из-за непонимания окружающих ее людей. Айдай внешне похожа на девушку, но больше чувствует себя мужчиной. Это проявилось еще во время учебы в школе. Никто не знал о ее переживаниях, хотя хотелось высказаться.
Эксперты признаются в том, что права сексуальных меньшинств в Кыргызстане нарушаются, несмотря на то, что власти постоянно декларируют о правах человека. Рахат Кенешева из Бишкека расскажет об этом более подробно.
Где-то в 8 классе я почувствовала, что не такая, как все. У меня не было влечения к парням. Наоборот, мне нравились девчонки. И я пыталась к ним проявлять внимание и шутить.
В прошлом году Айдай закончила учебу в одном из медицинских училищ в городе Аши и устроилась на работу в поликлинику. Но некоторое время спустя она вынуждена была уволиться. Ей приходилось выслушивать нарекания своих коллег о том, что она одевается в мужском стиле, и это стало одной из причин ее увольнения из медицинского учреждения. После этого Айдай устроилась на работу в неправительственную организацию и через интернет познакомилась с девушкой, которая разделяет ее чувства.
Мои родители хотят, чтобы я вышла замуж, родила детей. Недавно приходили сваты и пытались склонить к замужеству, но я отказалась, потому что нет желания. Если бы я не приостановила подготовку к свадебному торжеству, то тогда я вынуждена была бы рассказать о себе. Мои мама и папа не вынесут такого позора, поэтому решила уехать в Россию. Думаю, что оттуда не вернусь, ибо там есть люди, которые разделят мои взгляды на жизнь.
Айдай не первый человек, который уезжает из страны из-за своей нетрадиционной ориентации. 1.5 года назад 28-летняя жительница Джалабадской области вынуждена была покинуть страну и уехать в Россию, о чем она проинформировала общественную организацию ТАИС Плюс 2. Некоторые эксперты заявляют, права сексуальных меньшинств в Кыргызстане нарушаются, несмотря на то, что власти постоянно декларируют о правах человека. Говорит представитель общественного объединения «Лабрис», занимающегося защитой прав ЛГБТ-сообщества, Вероника Юрьева.
Именно по обращениям мы не ведем статистики, но я могу сказать, что люди из ЛГБТ-сообщества приходят к нам каждый день. Вот буквально 2 дня назад представители «Лабрис» ездили в РОВД, писали заявление по поводу того, что человек ограничивает собственная семья, ограничивает свободу его передвижения, потому что семья узнала об его отношении к ЛГБТ. Вот, и никто, кроме «Лабрис», не может ему сейчас помочь, потому что у него забрали паспорт, его держат дома.
В эти дни в Кыргызстане проходит неделя, которую назвали «Кыргызстан. Вместе против гомофобии и трансфобии». Проводятся различные встречи, акции. В молодежном ток-шоу на Азатеке представителям ЛГБТ-сообщества не раз задавали вопрос, зачем им нужна правовая помощь, неужто она так необходима, мол, кто вам мешает жить в свое удовольствие. По словам Вероники Юрьевой, ничего удивительного в том, что в Кыргызстане существуют такие организации, нет.
Есть же организации, которые занимаются определенными группами. То есть эти организации, которые занимаются защитой прав женщин. Есть организации, которые занимаются защитой прав детей. «Лабрис» занимается защитой прав ЛГБТ. Это не значит, что права женщин другие, чем ЛГБТ и у детей.
Многие считают представителей ЛГБТ людьми с отклонениями, прежде всего психическими. Но психолог Ольга Коржова заявляет.
Гомосексуальность, как лишь это сексуальная ориентация, это норма. Это не извращение. То есть ученые всего мира говорят о том, что это норма.
Однако молодой журналист, историк Дайыр Орумбеков уверен, проблема здесь в другом.
О каких правах тут может идти речь? Вообще должно быть стыдно обсуждать этот вопрос. Он противоречит нашему менталитету. Разве на это может пойти нормальный человек?
Представители сексуальных меньшинств Кыргызстана обратились в международные организации с жалобой на нарушение своих прав. В жалобе говорится, что они испытывают давление со стороны не только общества, но и представителей правоохранительных органов. За комментарием мы обратились в МВД. Представитель пресс-службы министерства Эрнис Усманбаев сообщил Азаттыку, что в марте месяце от одной из организаций по защите прав ЛГБТ поступила жалоба на действия милиционеров. Однако она оказалась необоснованной.
Мы провели служебное расследование. Выяснилось, что никто их не задерживал, не проверял и не доставлял в РОВД.
По словам самих представителей ЛГБТ-сообщества, они испытывают моральное давление со стороны других людей и своих семей, а от правоохранительных органов силовое и материальное притеснение. Общественная организация «Кыргызиндиго» каждый год отправляет отчет в международные организации. До 80% жалоб в них связаны с произволом сотрудников следственных органов. Рахат Кинешева специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
До очередных летних Олимпийских игр в Лондоне остается все меньше времени.
Таджикские спортсмены готовятся к участию на Олимпийских играх в Лондоне. На данный момент определились именно 13 таджикских спортсменов, среди которых метатель молота Дильшот Назаров и дзюдоист Расул Бокиев. Обладательницей путевки в Лондон стала и одна девушка, 19-летняя Мавзуна Чуриева, которая будет отстаивать свое право на медаль в соревнованиях по боксу.
А на этой неделе Мавзуна вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу в Китае, став обладательницей бронзовой медали. Подробнее об этом коллега из таджикской службы Хирамон Бакозада.
Таджикская спортсменка Мавзуна Чуриева прошла в полуфинал чемпионата мира по боксу среди женщин, проходящего в китайском городе Циньхуандао. В четвертьфинале Мавзуна одержала победу над француженкой Истел Моссел в весовой категории до 60 кг и обеспечила себя бронзовой медалью соревнований. Эксперты уверены, потенциал обладательницы путевки в Олимпиаду Лондона из Таджикистана достаточно высок. Спортивный эксперт уверен, что хорошая подготовка к чемпионату в России и Казахстане позволила Мавзуне Чуриевой достойно выступить в четвертьфинале чемпионата мира по боксу. 19-летняя Мавзуна пока единственная девушка из Таджикистана, которая до сегодняшнего дня добилась права представлять страну на летних Олимпийских играх в английской столице. Пока путевки на Лондонскую Олимпиаду получили 13 таджикских спортсменов, среди них Дильшот Назаров, тайквандисты Алишер Гулов и Фархот Нигматов, дзюдоисты Расул Бокиев и Парвиз Собиров. Сама Мавзуна родом из Куляба. По примеру отца, известного в Таджикистане спортсмена, профессиональным спортом стала заниматься в школах Душанбе и Москвы. Учится на третьем курсе Института физкультуры Таджикистана. Первую свою золотую медаль получила 2 года назад на чемпионате Азии в Астане. Ее тренер Мирзо Шамси, в прошлом знаменитый боксер, готовит ее и другого обладателя олимпийской путевки Анвара Юнусова к соревнованиям в Лондоне. В одном из своих интервью радио Зоди до отъезда в Китай Мавзуна Чуриева рассказала, что в Душанбе обычно предпочитает тренироваться с парнями, нежели с девушками.
Предпочитаю тренироваться с парнями, потому что это лучше для моей профессиональной подготовки. Например, Анвар Юнусов – международный мастер спорта. Я считаю, что должна готовиться к рингу, тренируясь с такими, как он. В этом случае я буду стараться работать лучше них. Работаю над своими ударами. До этого месяца мы вместе с Анваром, которого я считаю очень сильным боксером, тренировались в российском городе Чехове. Я очень хочу получить олимпийскую медаль и желаю Анвару Юнусову тоже получить место.
Независимые эксперты считают, что последние 4 года уровень подготовки таджикских спортсменов на участие в международных и олимпийских соревнованиях сравнительно улучшился. Президент Эмомали Рахмон, взявший руководство над Национальным олимпийским комитетом в свои руки, определил для каждого спортсмена ежемесячную стипендию в размере $500 США, а алюминиевая компания «Талко» стала главным спонсором олимпийских резервов страны. Назрулло Латипов, спортивный комментатор радио «Зудит», уверен, что окончательный состав олимпийской сборной Таджикистана в преддверии игр в Лондоне может увеличиться. В годы независимости Таджикистана 2 спортсмена, Юсуф Абдусаломов и Расул Бокиев, стали обладателями серебряной и бронзовой медалей на Олимпиаде в Пекине. Душанбе надеется, что в этом году в олимпийскую копилку страны прибавится больше наград.
Это был рассказ нашей таджикской коллеги Хирамон Бакозуда о подготовке таджикских спортсменов к Лондонской Олимпиаде.
На этом мы завершаем очередную совместную центральноазиатскую программу «Перекресток».
Напомним, что программа «Перекресток» выходит на волнах центральноазиатских служб радио «Свободная Европа», радио «Азаттак» каждое воскресенье вечером и каждый понедельник утром. В этот раз с вами в студии был Султахан Аккулы
и Айнура Джекшагзы.
До новой встречи на волнах радио «Азаттак».
До свидания.